Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня мы читаем седьмую часть. Я помню один раз, когда она дошла до такой безысходности, что позвала меня наверх и сказала: «Сейчас я выпью виски, а когда он придет домой сегодня вечером, скажи ему, что я пьяная». Она выпила и попыталась действовать, словно она пьяна. Это закончилось довольно шумной разборкой, но не достигло цели. Я думаю, он не поверил в то, что она напилась. Ему было стыдно за сцену, которую она устроила. Но вы можете представить, в каком она была отчаянии, что пыталась показать ему, что он делал с собой. Я не думаю, что она хоть раз выпивала до или после этого. Был 1933 год, и времена были ужасно тяжелые, продолжая Смитти. Не только для папы, но и для всех. Акрон был узкоотраслевым городом, и когда торговля шинами не шла, все остальное тоже шло на спад. У нас была вторая машина, но не хватало денег, чтобы ее зарегистрировать. Только мораторий на выплату кредитов за недвижимость спас наш дом. И нам пришлось съесть достаточно картофельного супа, чтобы продержаться на плаву в это время. У папы почти не осталось практики. Он либо прятался, либо находился дома, не способный что-либо делать. Мама лгала его родителям, и то же самое делала Лили, его секретарша. «Он очень редко садился за руль, когда выпивал», — рассказывает Смитти. «У него были знакомые парни из центрального гаража, приученные привозить его домой». Мама пыталась обыскивать его, когда он возвращался. Она пыталась удержать его в форме до следующего утра, но у папы имелись способы это обходить. Зимой он носил толстые шоферские рукавицы, ведь обогреватели в машинах тогда были очень плохие. Он прятал полпинты медицинского спирта в одну из рукавиц и закидывал ее на солнечную летнюю террасу на втором этаже. После того, как мама его обыскивала, он шел наверх и выпивал. Когда он спускался вниз снова, становилось ясно, что он пил. Она так никогда и не узнала, как ему это удавалось. В арсенале доктора Боба было много способов прятать спиртное. Как и многие другие алкоголики, до и после него он был специалистом по добыче и сохранению своих запасов. «Если моя жена собиралась пойти куда-нибудь вечером, я в ее отсутствии обычно делал большие запасы спиртного, тайно проносил бутылки домой и прятал их в угольном ящике, в желобе для грязного белья, над дверными косяками, на балках в погребе и в трещинах обшибки», — рассказывал доктор. «Я использовал старые сундуки и чемоданы, старый мусорный бачок и даже ящик для золы. Бачок в туалете я никогда не использовал, поскольку это было слишком примитивно. Позже я узнал, что моя жена частенько в него заглядывала». Боб также попросил своего бутлегера прятать выпивку у черного входа, где он мог добраться до нее, когда ему было удобно. «Иногда я приносил спиртное в карманах», — говорил он. «Я также разливал выпивку по мерзавчикам. Бутылочки по 120 грамм. Засовывал их в носки. Это успешно проходило до тех пор, пока мы с женой не посмотрели буксир «Аннушка», где Уоллес проделывал точно такой же трюк, чтобы обмануть Марию Дресслер. После чего эта носочная контрабанда накрылась». Когда в начале 1933 года пиво стало легальным, доктор Боб решил, что это поможет ему найти удовлетворяющее всех решение, и что ему не придется в действительности бросать пить. «Пиво не принесет вреда», — говорил он. «Никто никогда еще не напивался пивом». Возможно, Боб имел сверхъестественный дар убеждения. Возможно, Анна была в состоянии такого отчаяния, что готова была попробовать что угодно. Так или иначе, именно с ее разрешения он заполнил весь погреб пивом. «Прошло совсем немного времени, и я уже выпивал по полтора ящика в день. Я прибавил в весе 14 килограммов за 2 месяца, стал похож на свинью и задыхался от одышки. Затем в голову мне пришла мысль: коль скоро от человека пахнет пивом, никто не догадается, выпил ли он что-нибудь еще. Я начал доливать в пиво кое-что покрепче. Результат, разумеется, оказался плачевным. Этим и закончился пивной эксперимент», — рассказывает доктор Боб. В 1934 году, в разгар этого пивного периода, Смитти ездил вместе с отцом в Вермонт навестить мать доктора Боба и старых друзей. «Мне было 14 лет», — вспоминает Смитти. «И мне пришлось вести машину почти всю дорогу, потому что отец все время пил. Я помню, он опасался, что в Вермонте все еще может быть сухой закон, поэтому мы загрузили кучу ящиков пива на границе штата Нью-Йорк. Затем мы обнаружили, что и Вермонт не был сухим». Сью была примерно в том же возрасте, в старших классах, когда столкнулась с первыми признаками проблем с алкоголем у отца. Я вспоминаю маму, которая беспокоилась, где он, или придумывала оправдание, говорила она Биллу Уилсону в 1954 году. «Меня очень задевало, что когда мои друзья приходили к нам домой, папа становился раздражительным, а я не могла понять, почему. В конце концов, я спросила маму, и она рассказала мне. Он никогда не был злым. Но когда мы с друзьями находились внизу, он раздражался, потому что мы мешали ему добраться до его запасов в погребе. Мои друзья считали, что мы его раздражаем. Позже, когда я уже знала, что происходит, эта тема его задевала. Он обижался и вступал со мной в небольшие споры. Эти споры не были очень серьезными, но все же они бывали. Что ж, он был из Новой Англии и достаточно упрямый, и я была упрямая. Пьянство папы не делало его плохим, он становился главным образом раздражительным. Он все время слонялся по дому или был в постели и отдыхал. Ситуация становилась все хуже и хуже. Мы были в долгах, а он по утрам до полудня часто чувствовал себя плохо. Проблем с деньгами становилось все больше. Сью вспоминала, как мама выплачивала долги из денег, полученных в подарок на Рождество или на дни рождения. Эмма К. вспомнила, как Анна прокомментировала получение красивой маленькой статуэтки в качестве рождественского подарка. «О, боже мой, лучше бы они прислали еды вместо этого». «Нет, я не была зла на него, но по его вине я неоднократно оказывалась в неприятном положении», — говорила Сью. «Невозможно было на его машине, невозможно было быть на его стороне и на маминой стороне одновременно. Я все время оказывалась между ними. Я помню, как один раз он попросил меня принести ему бутылку. Я не согласилась, и тогда он предложил мне деньги. В результате он дошел до суммы в $10, но я все равно отказалась. Это был момент, когда я поняла, что до этого даже не представляла, что же с ним на самом деле происходит, насколько сильно он хотел выпить. Я думаю, он чувствовал себя виноватым из-за происходящего, и он начал давать нам обещания, когда понял, что мы знаем о проблеме. У меня была копилка для мелких денег, и, конечно, я знала, как их оттуда доставать. Я иногда открывала ее и находила там 2 или 3 лишних доллара. Я думаю, он пытался помириться со мной таким способом. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.